В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кто приватизирует Рахманинова? Почему российский министр культуры передергивает факты, выступая за перезахоронение в России останков выдающегося композитора? Чем стали Соединенные Штаты для Рахманинова композитора? Чем стал Рахманинов композитор для Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с праправнучкой Сергея Рахманинова Сюзан Софии Волконская Ивана Мейкер, музыковедом-историком культуры Соломоном Волковым, культурологом, сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперном. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 15 августа министр культуры России Владимир Мединский выступил за возвращение праха Сергея Рахманинова на родину. Формально инициатива была связана с поддержкой властей Новгородской области, которые затеяли восстановление фамильной усадьбы Рахманиновых под Новгородом. Вроде бы именно они выступили с идеей успокоить останки композитора неподалеку от места его рождения. Фактически заявление министра, по крайней мере в изложении российских средств информации, выглядело набором претензий и обвинений и в адрес Соединенных Штатов, и в адрес американских потомков Сергея Рахманинова. По словам Мединского, американцы самонадеянно приватизируют имя Рахманинова, представляют его великим американским композитором русского происхождения. Могила Рахманинова на кладбище под Нью-Йорком, как утверждает министр культуры России, находится в неудовлетворительном состоянии. Неудивительно, что потомки Сергея Рахманинова, а в Соединенных Штатах и Латинской Америке живут две правнучки, правнук и несколько праправнуков композитора, восприняли эти комментарии министра как личный афронт. Вот что говорит мне праправнучка Рахманинова Сюзан София Волконская Ванамекер.
Почти сразу после приезда в Соединенные Штаты Рахманинов подписал в Нью-Йорке контракт с фирмой грамзаписи в качестве пианиста и согласился на очень плотный и изнурительный график гастролей, которые были необходимы, чтобы заработать средства на содержание семьи. Вскоре он купил дом. И лишь значительно позже, незадолго до смерти, он переехал в Голливуд, потому что его заинтересовал кинематограф. Похоронен он был в соответствии с его пожеланием на кладбище под Нью-Йорком, на участке, который он сам купил, и где он покоится вместе с женой Натальей и дочерью Ириной.
То есть, в действительности, это был выбор самого Сергея Рахманинова?
Да, он похоронен в городке Валхалла под Нью-Йорком, на кладбище, которое называется Кенсико. Это замечательно красивое место. Там похоронено немало знаменитостей, но могила Рахманинова привлекает больше всего визитеров. Естественно, за ней очень хорошо ухаживают. Утверждение Мединского, что могила находится в плохом состоянии или что ее никто не посещает, даже члены семьи, является полной ложью.
Как вы и ваша семья относитесь к кампании по возвращению останков вашего прапрадеда в Россию?
Рахманинов бежал от преследований после революции 1917 года. Россия, которую он знал и любил, более не существовала. В отместку российские власти держали его музыку под запретом в течение десятилетий. Гений, которого они поначалу восхваляли как национального героя, был внесен в черный список после того, как он опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» письмо с осуждением режима. По-моему, попытка вернуть останки Рахманинова в Россию почти через 100 лет после его отъезда оттуда лишит его покоя, которого он так искал, и это будет неуважением к его памяти. Да, Сергей Рахманинов до конца жизни оставался русским человеком, который жил в Америке. Когда началась Вторая мировая война, он отправлял деньги для оказания помощи русским людям. Он выступал против коммунистической власти, но никогда не был против России. Сейчас, даже если политический климат в России изменился, мы, его семья, считаем, что у нас нет права идти против желаний, выраженных им в завещании.
Ну, а пытались представители России, скажем, связаться с вами, изложить свои резоны, свою точку зрения, в конце концов, переубедить вас?
Это интересный вопрос. Насколько мне известно, они никогда не пытались запросить разрешение у семьи. Вместо этого они несколько раз пытались, так сказать, реквизировать тело без нашего согласия.
Разве это возможно, даже в теории?
Законно они этого сделать не могут. Именно поэтому мы не хотели прежде придавать гласности эту историю. Для нас это сугубо семейное, частное дело. Но сейчас я могу поделиться с вами информацией о том, что российские представители обращались в разные организации, в том числе к управляющему кладбищем, с предложением о переносе тела. На что им был дан ответ, что Рахманинов не может быть перезахоронен без письменного согласия семьи.
А кто были эти люди?
К руководству кладбища Кенсика обращались российские дипломаты. Они, насколько мне известно, собирались посетить библиотеку Конгресса, где находится архив Рахманинова, но там они так и не появились.
Сьюзан, какие эмоции вы лично испытываете в связи с этими заявлениями министра культуры России?
Предпринимая попытки отказать Рахманинову в его последней просьбе быть похороненным вместе с женой и дочерью, российское правительство доказывает, что у него нет никакого уважения к Рахманинову человеку. Правительство интересует только имя композитора и то, как оно может использовать это имя к своей выгоде.
А что бы вы ответили на его упреки в адрес США, дескать, американцы приватизируют Рахманинова? Они превращают его якобы в американского композитора российского происхождения.
Я совершенно с этим не согласна. На мой взгляд, это попытка российского правительства политизировать ситуацию и заработать политические очки в глазах российского общественного мнения. Сергей Рахманинов стал американским гражданином, потому что хотел этого. Я, кстати, слышала, что он получил свидетельство о натурализации от президента Соединенных Штатов в Белом доме. Мало того, не будем забывать, что популярность Рахманинова взмыла вверх именно тогда, когда он жил в Америке и в Европе. Вне России он написал несколько лучших своих произведений. Я полагаю, что отчасти это стало возможно потому, что Америка оказала ему столь теплый прием.
Говорила праправнучка Сергея Рахманинова Сьюзан София Волконская-Ванамекер. Соломон Волков, как вы считаете, почему министра Мединского заинтересовал прах Рахманинова?
Вообще, это вещь традиционная. Там вспомним историю с сердцем Шопена, другие знаменитые случаи перезахоронения. В этом есть какой-то символический смысл, который используется и государством, и общественными какими-то силами, которые стоят вот за такого рода актами. Но в наше время, мне представляется, символическое значение такого рода вещей усилилось. Усилилось внимание к артефактам разного рода. И прах в этой системе тоже становится еще одним культурным артефактом. И вокруг вот такого артефакта неизбежно возникают конфликты интересов.
Владимир Поперный, но ведь все-таки в российском случае возвращение останков бежавших гениев обретает несколько иной смысл. Вот праправнучка Рахманинова видит в этой попытке политический контекст. Российские власти, дескать, пытаются делать ровно то, в чем они обвиняют Соединенные Штаты, то есть приватизировать имя выдающегося композитора.
Вообще идея символического возвращения и физических лиц, и символических знаков, как могилы и так далее, это такая сложная и достаточно болезненная тема. Россия вообще непредсказуемая страна. Если мы вспомним, что происходило с репатриацией, 30-е годы, или мы вспомним судьбу вернувшихся людей, такие как там Прокофьев, Капица, Горький. Горький фактически оказался под домашним арестом, Капица и Прокофьев не могли больше ездить, заниматься, чем они занимались. А на Западе Цветаева и Фрон, многие были просто уничтожены. Поэтому это, конечно, не одно и то же уничтожение людей и перенос праха. Но вообще говоря, учитывая непредсказуемость российской истории, я бы сказал, что если просто речь идет о сохранности могилы, то, конечно, она в гораздо большей сохранности будет находиться в Америке. Но, кроме того, мне кажется, что он в Америке создал как минимум не меньше, чем в России музыкальных произведений. Рахманинов, насколько я понимаю, один из самых исполняемых композиторов в Америке. И как мне кажется, даже в большей степени, чем в России. И последнее, что я хочу сказать, что вообще говоря, его отношения с Россией складывались не самым лучшим образом. Значит, его первая симфония провалилась, по мнению некоторых, из-за того, что дирижер Глазунов был пьян, Можете себе представить провал симфонии в Америке из-за того, что дирижер был пьян? А из-за этого Рахманин много лет находился в депрессии. Можно вспомнить, как Толстой, которого попросили одобрить печального и как-то развеселить печального Рахманина, выслушав его произведение исполнения Шаляпина, страшно обругал его, сказал, что это вообще не, совсем не то, что нужно. Я не вижу никаких оснований для такого переноса, кроме действительно понятного такого символического жеста, который сейчас вполне вписывается вот, как сказать, в новую программу национализма.
Соломон, все-таки сам министр Мединский, мы не будем обсуждать его компетентность, но он переводит всю эту историю, в общем, в политическую плоскость, потому что он начинает обвинять американцев в том, что американцы пытаются, по большому счету, присвоить Рахманинова и назначить его в американские композиторы российского происхождения. Вот вы, как музыковед, как историк культуры, как бы вы определили, так сказать, принадлежность Рахманинова, если вообще эта постановка вопроса о принадлежности великого человека имеет место?
Вообще вопрос о принадлежности великого человека к той или иной культуре, и особенно этот вопрос становится интересным, когда такой человек живет подолгу вне своей родины. Случаев там очень много. Мы можем вспомнить великого композитора Генделя, который много лет прожил в Англии, и в Англии его не без основания считают национальным английским композитором. То же самое и с Рахманиновым. Я только могу сказать здесь одно, что суждение министра о том, что американцы, как он выразился, стремятся приватизировать Рахманинова, суждение его или так сказать, подсказки его референтов в данном случае неосновательны, потому что в Америке такой тенденции совершенно, я должен сказать, не наблюдается. И если говорить о популярности Рахманинова, если сопоставлять популярность Рахманинова и авторитет, особенно, вот это важное, кстати, авторитет Рахманинова, композитора, в России и в Америке, то, конечно же, этот авторитет в России в данный момент несоизмеримо выше, чем в Америке. Хотя Рахманинов остается в Америке любимцем аудитории, любимцем публики. И, кстати, вот тут есть любопытное обстоятельство. От чего зависит такого рода популярность иногда? От каких забавных и странных, и непредсказуемых вещей? В Америке в 1996 году был выпущен фильм под названием «Шайн», можно перевести как «Сияние», да, австралийский фильм режиссера Скотта Сикса, в котором замечательный актер Джеффри Раш исполнял роль такого безумного пианиста Дэвида Хельфгота, действительно реально существовавшая фигура, человека, который сошел с рельс, как в таких случаях говорят, по разным психологическим обстоятельствам, и затем вновь обрел себя в музыке, коньком которого стало исполнение третьего фортепианного концерта Рахманинова. Фильм завоевал огромную популярность, Раш получил Оскара за эту роль, и дело дошло даже до того, что разыскали, вытащили на свет Божий этого Хельфгота, организовали ему всемирные гастроли, он даже выступал здесь, в Нью-Йорке, откуда я говорю. Другое дело, что он достаточно быстро исчез, потому что, конечно, такого рода вещи очень редко увенчивается финальным успехом, но был дикий, невероятный всплеск популярности и этой музыки третьего фортепианного концерта Рахманинова, который здесь в Америке, кстати, это тоже забавно, всегда называется сокращенно «Рак-Церт», «Третий Раха». Рахманинов слишком длинное имя для американцев. Но в России после определенного времени, там тоже, и правильно совершенно Владимир отметил, что отношение к музыке Рахманинова было очень разным, в разное время. В начале века в России встретить неодобрительные и даже презрительные отзывы о музыке Рахманинова в прессе раз и два. Любимый мной критик Вячеслав Каратыгин начала века просто обвинял его и в пошлости, и в банальности, и во всех прочих грехах.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кто приватизирует Рахманинова? Почему российский министр культуры передергивает факты, выступая за перезахоронение в России останков выдающегося композитора? Чем стали Соединенные Штаты для Рахманинова композитора? Чем стал Рахманинов композитор для Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с праправнучкой композитора Сьюзан Софией Волконской-Ванамейкер, музыковедом, историком культуры Соломоном Волковым, культурологом, сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Паперным. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Соломон, считается, что Рахманинов сильно страдал в отрыве от родины, страдал настолько, что не мог сочинять. Считается, что Россия, выспренно говоря, была его музой. Вот за свой американский период он вообще много сочинил? Допустим, его праправнучка объясняет его, насколько я понимаю, относительную, извините за слово, непроизводительность тем, что он зарабатывал деньги, он был вынужден много концертировать. А вот, видимо, это тоже американский образ жизни, рынок. Он должен был поддерживать семью, покупать дома.
Вы хорошо, кстати, Юрий, сказали, должен был поддерживать семью, покупать дома и поместья, и кадиллаки каждый год. Каждый год он приобретал новый кадиллак. Вы затронули очень интересный и очень сложный вопрос. Есть вот такая традиция, она очень живучая и такая популярная, и по понятным сентиментальным причинам говорит о том, что вдали от родины композитор или живописец или литератор, вот ему должно не писаться, его должна съедать ностальгия. Вот так вот, например, до сих пор, скажем, говорят о Довлатове, что вот погиб человек из-за тоски по родине. Как вы знаете, наша точка зрения людей, знавших здесь в Нью-Йорке Довлатова, прямо противоположна. Он уехал в Америку, прожил здесь гораздо дольше, чем он бы просуществовал бы в своем родном Ленинграде. Вопросы от того, почему человеку пишется или не пишется, они невероятно сложны, очень индивидуальны, в каждом случае какая-то особая история. В случае с Рахманиновым тут как бы есть два противоположно направленных вектора. Один из них заключается в том, что да, он переехал в Америку в 1918 году, стал сочинять не так много музыки. Но это очень нетрудно объяснить вовсе не ностальгией, с одной стороны, которая якобы иссушала его творчество, и не обязанностью зарабатывать деньги. Рахманинов был одним из сравнительно немногих русских культурных эмигрантов, который был очень-очень успешен и очень-очень богат на Западе. Их, вот если так вспоминать, было таких вот двух супер-супер звезд, которые зарабатывали огромнейшие деньги. Это были Шаляпин и Рахманинов, конечно. Да, писалось ему меньше, и это можно объяснить самыми разными причинами, в том числе и торжеством модернизма в 30-40-е годы на Западе. Но среди созданного Рахманинова в Америке есть несколько вершин, абсолютных вершин его творчества. Третья симфония, которую он написал в 36-м году, это рапсодия на тему Паганини, которую он написал в 1134 году, и сочинение, которое лично я вообще, это мой самый-самый любимый Рахманинов, симфонические танцы. На мой личный вкус самая вот такая высокая вершина симфонические танцы, это тоже сочинение 1940 года. Так что, видите, с одной стороны он сочинял меньше, с другой стороны сочинил несколько безусловных шедевров в Америке, а причины того, почему он сочинял меньше, опять-таки можно объяснить и психологическими факторами, и вот такими объективными, если угодно, эстетическими факторами.
В 1931 году в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано письмо за подписью Сергея Рахманинова, Ильи Толстого и Ивана Остромысленского, в котором они высказали негодование по поводу интервью Рабиндраната Тагора. Интервью это было опубликовано после поездки Тагора в Советский Союз. В интервью Тагор, побывавший в Москве, в общем положительно отзывается о советском эксперименте, в особенности об организации начального образования. С точки зрения авторов письма в «Нью-Йорк Таймс», всемирно известный поэт покрывает преступный режим, уничтоживший миллионы россиян. Вот что они пишут.
К нашему великому удивлению, он восхвалял деятельность большевиков и, судя по всему, испытал восторг по поводу достижений в области народного образования. Удивительно то, что он не произнес ни слова об ужасах, творимых советским правительством, и особенно о ГПУ. Ни в какие времена, ни в какой стране не существовало правительства, совершившего такие жестокости, ответственного за массовые убийства и преступления, как правительство большевиков. Он оказал мощную и непростительную поддержку группе профессиональных убийц. Скрывая от мира правду о России, он, возможно, неосознанно нанес великий урон российскому народу.
Владимир Поперный, вот это письмо – документальное отражение чувств, которые испытывал Рахманинов к советскому режиму. Режим в тот момент ответил ему взаимностью, повернувшись к нему спиной. Незадолго до смерти, получая американское гражданство, композитор назвал Америку единственной страной, где человек уважаем за то, что он собой представляет. Не стоит ли в этой ситуации все-таки обратить внимание и на чувства самого Рахманинова?
Ну, во-первых, тут есть небольшая поправка. Во время войны он дал серию концертов, и все деньги, полученные от этих концертов, были отправлены в фонд обороны СССР, и он написал письмо от одного из русских, посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом и так далее. На эти деньги, по некоторым сведениям, был построен какой-то там военный самолет и так далее. В общем и целом, человек уехал из России сознательно, говорил крайне негативно о советской власти. Во время войны его позиция немного изменилась, когда он стал посылать деньги и верить в победу России. И тем не менее, я думаю, что вы правы в том смысле, что и те, и другие факторы, конечно, надо учитывать и перевес тут, конечно, в сторону, условно говоря, антироссийскую.
Вот интересно, я тут нашел еще одну фразу незадолго до смерти. Кстати, его праправнучка сказала, не знаю, насколько этот факт достоверный, но она сказала, что он получил незадолго до смерти американское гражданство чуть ли каким-то образом не из рук президента страны. И вот ему приписывается фраза про Америку. «Это единственное место на Земле, где человек уважаем за то, что он собой представляет, и за то, что он совершил. Неважно, кто ты и откуда происходишь».
Я еще вот хотел добавить одну вещь. Соломон, вам удалось посмотреть спектакль в Нью-Йорке, который написал Дэйв Малой, который называется «Прелюдс» о жизни Рахманинова?
Да, это очень озорной, живой спектакль, который к музыке Рахманинова имеет косвенное отношение, но и заостряет внимание как раз вот на этом эпизоде с психоанализом после провала Первой симфонии. Но это само по себе показательный факт, который говорит о том, что интерес Рахманинову и как композитору, и как личности в данном случае в Америке все время живет.
Соломон, вы хорошо знали несколько, назовем прямо, выдающихся деятелей искусства, бежавших от советской власти. Каким у них было отношение к России? Ведь они, в принципе, видели уже Россию и вегетарианских времен. Вот были у них мысли о возвращении?
В данный момент вот я прихожу к выводу, что у всякого великого человека по любому важному поводу мы можем найти взаимоисключающие высказывания. Вот такова история. И если мы взглянем, скажем, на самых знаменитых эмигрантов, на Шаляпина, на Бунина, на Рахманинова, то мы можем без труда найти у них взаимоисключающие высказывания о том, тянет ли их в Россию, любят ли они Россию, не любят ли они Россию, хотели бы они вернуться, не хотели бы они вернуться. В разные периоды своей жизни они высказывались на эту тему по-разному. То же самое я могу сказать о тех людях, с которыми я здесь был знаком, в Волончине, о Бродском, о Довлатове. В разные моменты эти крупные фигуры, потому они и крупные, что они очень сложные, они высказывались по-разному. И при желании можно надергать цитат в пользу и одной версии, и в пользу другой. В итоге все сводится к очень простой вещи. Вот, скажем, в данном случае, возвратится ли прах Рахманинова в современную Россию или нет. Очевидным образом он не возвратится, пока наследники Рахманинова и будут против этого возражать. Вот и все. А наследники, скажем, Шаляпина в свое время, еще в доперестроечной...
Да, я помню, кажется, в поздние советские времена.
Да, да. Согласились на это. И прах Шаляпина был с грандиозной помпой перезахоронен в Советском Союзе. Так что это все, вот этот конкретный вопрос зависит уже не от позиции великого усопшего, а от позиции его наследников.
Соломон, все-таки напрашивается вопрос о более, так сказать, близких нам людях. Вы прекрасно знали Бродского, сделали с ним замечательную книгу интервью. Почему он так и не появился в новой постсоветской России? Это известно?
Вы знаете, ведь это одна из самых больших загадок. И для людей, которые гораздо более интимным образом были связаны с Бродским, скажем, для того же самого Льва Лосева. Бродский сам, у него был стандартный ответ на этот вопрос, почему он не едет в Россию, что нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. Но, как вы сами понимаете, это достаточно энигматический ответ. Я думаю, что сам он на него никогда не дал публичного, внятного ответа. Вопрос в другом. Был ли этот вопрос для него самого настолько ясен, чтобы он мог бы его отчетливо формулировать?
Из знаменитых русских, например, Барышников не появлялся и не появляется в России.
Там есть определенная позиция какая-то, которую он тоже публично, между прочим, если вы заметили, никогда не сформулировал. В то время, как, скажем, Макарова и даже Нуреев. Нуреев ведь приезжал в СССР, в Россию на гастроли. А Барышников, насколько я понимаю, этого никогда не сделал и не собирается. Он ездит в Ригу достаточно часто, вот сейчас там он готовит спектакль, как раз именно о Бродском. Очевидным образом в его ближайшие планы посещения России не входят. Но вы знаете, вот этот пункт, поскольку идет речь о живом человеке, мы за него не будем додумывать.
Лучше спросить у него, но он вряд ли ответит, я полагаю.
Вот в том-то и дело, понимаете? Не ответите, вот в чем дело.
Владимир Поперный, можно сказать, правы те, кто говорит, что в России традиционно любят только мертвых гениев.
Эту фразу можно понимать в большом количестве разных смыслов. Россия любит мертвых гениев и очень часто их уничтожает сама, чтобы быстрее полюбить. И список уничтоженных российских гениев достаточно большой. Я думаю, это действительно так. Гений вообще не очень удобная фигура для кого бы то ни было, поскольку гений всегда сложен, у него всегда есть самые разнообразные взгляды, которые меняются постоянно. Если взять Пушкина, например, тоже гения, которого российское правительство полюбило гораздо больше после смерти, чем при жизни. При жизни он был крайне неудобным человеком. У него тоже на любую тему можно найти прямо противоположные высказывания. С мертвым гением куда легче.
Соломон, что, нынешняя Россия тоже с мертвыми гениями лучше, чем живыми?
Вы знаете, это судьба гениев. Универсальная судьба гениев, они всегда становятся гораздо более удобными и привлекательными после смерти. Знаете, гений ведь вещь простая, по выражению того же Довлатова. Что начинается после смерти? После смерти начинается бессмертие.
Послушали передачу «Кто приватизирует Рахманинова?» Почему российский министр культуры передернул факты, выступив за перезахоронение в России останков выдающегося композитора? Чем стали Соединенные Штаты для Рахманинова? Чем стал Рахманинов для Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсуждали с праправнучкой Рахманинова Сьюзан Софией Волконской-Ванамекер, музыковедом, историком культуры Соломоном Волковым, культурологом, сотрудником Калифорнийского университета Владимиром Поперным. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.